Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 639-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра совершается попразднество Успения Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу открывает архивная запись слова, посвященного Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, сказанное в 80-е годы прошлого века насильником Троицы Сергиевой Лавры игуменом Косьмой. Продолжает час очередной фрагмент из авторского цикла «Доктора богословия», доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Нужно знать и исполнять» по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова. Вторая часть интервью с одним из старейших сотрудников отдела внешних церковных связей Московского патриархата Григорием Николаевичем Скобеем продолжает нашу сегодняшнюю передачу. И в завершении ее вы услышите фрагмент монастырских писем наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева. Нашу программу открывает архивная запись слова игумена Косьмы, насельника Троицы Сергиевой Лавры, в похвалу Пресвятой Богородицы. 4 августа совершается отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Братья и сестры, приходя в храм Божий и вознося свои молитвы, особенно к Пресвятей Владычице нашей Деве Богородице, мы здесь получаем часть небесного радования, райского наслаждения, которое ходатайствует нам Пресвятая Дева перед святым своим Сыном и Богом. Пресвятая Дева является радость, и все, кто чтет, кто молится ей, обретают в душе у себя также радость, также приобщаются небесных благ по ее святому ходатайству. Святитель Дмитрий Ростовский, воспевая и восхваляя Пресвятую Деву, обращает наше внимание на жизнь мирскую, говорит: «Кажется, много благ, много добра в земной жизни. Если человек живет в достатке материальных благ, если он обладает различными богатствами, кажется добрая вещь на первый взгляд. Но если глубже просмотреть, видим, что все это непостоянно, что все это часто бывает связано со злом, или же открытым, очевидным злом, или внутренним злом, который является еще более опаснее, еще более плачевнее для человека. Добрая вещь и дружелюбие, когда люди дружат между собою. И опять-таки, если это святая дружба и возвышает к Богу, это истинная добродетель. Но если бывает дружелюбие, когда общаются люди в разговорах, делятся новостями, открытиями различными, всякой земной жизнью, и часто бывают, пересуживают и осуждают людей, опять-таки проникает зло и в это кажущееся доброе начинание. Итак, мир во зле лежит, как говорит нам Святое Писание. Все пронизано различными видами зла, и только небесная радость, только та радость, которую мы обретаем в храме Божьем, является истинная. Только то благо, которое подается и возносится от сердца нашего к Богу, и от Бога ниспосылается благодать, является истинной, непреложной радостью. Начальница этой радости является Пресвятая Дева. Она является крепким оружием, сильнейшей воительницей против зла. Священное Писание рассказывает повествование о древнем еврейском народе. Когда он был в плену, то по наущению Амона царь Артаксеркс хотел погубить еврейский народ. Но царица Есфирь, евреянка, встала перед царем и защитила еврейский народ. Это образ того, как Пресвятая Дева обращается к Царю Небесному и Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу, и своим крепким дерзновением защищает нас от гнева Божия, который может поразить нас в любое время. Святитель Дмитрий говорит: не только добрые дела наши, которые мы делаем, доходят до Бога, но и зло, которое делается в мире, делается на земле, также доходит до ушей Божиих. Добро возносят ангелы, а зло само идет. Святитель Дмитрий говорит: обратился бы я к апостолам Петру и Иоанну Богослову и просил бы их, чтобы они закрыли доступ нашего земного зла, чтобы оно не шло к Богу, не огорчало Бога, не вызывало гнев Божий, справедливый суд на творящих злое. Но не могут это сделать святые апостолы, ближайшие ко Спасителю. Почему? Да потому что очи Господни яснейшие солнца, которые видят не только внешние дела, но и внутренние тайные помыслы сердечные, направление духа человеческого, все Бог зрит. Матерь Божия является крепчайшая помощница, крепкая ходатайца, которая единственно одна может заглушить это зло, которое идет с земли к Богу. Каким оружием она может глушить наше зло, которое идет к Богу? Своим молением, своими слезами, своим ходатайством. Как и говорится и поется в песнопениях, что день и ночь Матерь Божия молится о нас со слезами и просит Сына и Бога своей любовью и милосердием пощадить грешников. Матерь Божия является крепчайшая помощница нам немощным в наших грехах. Преподобная Мария Египетская нашла себе споручницу, обратилась к иконе Божией Матери, молясь ей: «Пресвятая Мать, помоги мне, я отстану от греха, я не буду больше грешить, уйду, куда укажешь мне, чтобы мне начать жизнь святую, чистую, спасительную». И Пресвятая Дева услышала ее, повелела ей идти за Иордан, и там обрела преподобная Матерь Мария Египетская свое спасение, очищение и освящение. Не только Матерь Божия указала ей место, но все дни жизни ее неустанно, постоянно помогала ей. Ибо различные бесовские страхования, соблазны, искушения, природные различные явления сильно досаждали Марии Египетской. И если бы не Матерь Божия, помогающая и укрепляющая человека на пути ко спасению, не выдержала бы преподобная Мария Египетская. Но сильна помощница, крепкая молебница, поэтому из блудницы сделалась невестой Христовой Марии Египетская. Такова сила помощи Матери Божией. И всем нам, кто хочет обрести в ней помощницу, прежде всего во своем спасении, обращаясь к ней, получит желаемое. И все люди, которые призывают ее святое имя и просят ее ходатайства о избавлении от различных зол земных и особенно в борении со своими страстями и пороками, получают от нее помощь, которая дается неоскудно, постоянно. Поэтому, приходя и мы во святые храмы и вознося свои посильные моления и прошения, будем всегда просить Пресвятую Деву являть нам свой покров и свою помощь в нашей жизни. Аминь.
Вы слушали слово игумена Косьмы, насельника Троицы Сергиевой Лавры, записанное в 80-е годы прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова нужно знать и исполнять».
Монашескому сословию «Объединитесь любовью во Христе». В суровые годы правления гонителей Святой Церкви, чтобы выстоять перед атеистической бессмыслицей, требовалось, как в первые века истории христианства, стойкое, твердое, самоотверженное единство верующего общества и в молитве, и в любви. И батюшка с ответственностью духовника взывает к игумении и сестрам монастыря. Возлюбленные мои духовные чада, подвизайтесь в этой плачевной юдоли посредством самоотречения и полного послушания игумении, стяжась благодать Святого Духа, без которой никто из вас не увидит лица Божия. Молитвенный подвиг, смиренное прохождение своего монашеского делания и нелицемерная любовь к Богу и людям являются залогом жизни вечной. Объединитесь любовью во Христе и помогайте друг другу шествовать узким, но спасительным путем, ведущим к голгофским страданиям Бога человека, то есть с Ним постраждем, с Ним и прославимся. Дай Бог всем нам сподобится получить он и век, где постоянно слышится ангельское пение. Славу Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Именно только там Бог отрет всякую слезу от очей наших. К матушкам, желаю вам быть целенаправленными и стремящимися к достижению вечного спасения. Ведь земная жизнь с ее скорбями и невзгодами постоянно и мучительно терзает нас. Это не должно устрашать нас, ведь все это человек может разрушить и выйти победителем, если он во смирении своего сердца будет призывать к себе помощь возлюбленного Спасителя мира и его Пречистую Матерь. Безусловно, трудно вам шествовать по спасительному пути Христову, но будем почаще прибегать к молитвенному общению со Спасителем и его Пречистой Матерью. К братьям монастыря. Все насельники монастыря должны как можно чаще очищать свою совесть посредством таинства покаяния перед братским духовником. Особенно священнослужители алтаря Господня обязаны каждый раз очищать свою совесть посредством спасительного таинства покаяния, когда они заступают на седмичное богослужение. А это, в свою очередь, будет способствовать духовному росту. Иноки, ставшие на этот спасительный путь, обрящут в своем сердце благодатную силу, которая будет помогать им не только распознавать злые козни, но и возводить их ум и сердце к престолу Божию. К монаху, относительно твоей мысли скрыться от людей, можно сказать определенно, что этого делать не следует. Нужно все пока нести с терпением и смирением, ведь без воли Господней ничего не бывает. Относительно слухов о твоей хиротонии бояться не следует. Сам этого не желай, но если будут предлагать, то не уклоняйся. Божия сила совершается в немощи. Ипаки душевные, подлинно отеческие пожелания. Желаю вам пребывать в терпении, любви друг к другу и взаимной снисходительности, в единодушии, послушании, а это поможет соединиться с Богом не только в будущей жизни, но еще здесь, живя на земле. Этим самым вы сможете приобрести благодать Святого Духа и спасение. Наконец, мы только должны молиться о ненавидящих нас и стараться покрывать всех любовью. Святые отцы сказали, все, что без любви, не угодно Богу. Явите самую нежную материнскую любовь, и дикая ветвь принесет плоды покаяния. Я боюсь, как бы враг рода человеческого не посеял в вашей общине ненависти и презрения к немощным сестрам. Это самое опасное зло для общины. Такая община долго существовать не может. А если будет основана на любви и на сострадание немощным, то Господь покроет нас от всяких ухищрений вражьих. Все с любовью да бывает. Поступить построже. Отец Иоанн был благостным наставником, но эта благость никогда не доходила у него до крайности. И там, где нужно было добиться справедливого решения, поступал решительно, а где необходимо было остановить беззаконие или соблазн, действовал строго. Но и при таких обстоятельствах доминировали милость и любовь, а главное, оставалась всегда молитва о заблудшем. Свидетелями сего являются письма. Самовольную сестру монастыря, некую Катю, батюшка увещает, удерживает, призывает к покаянию, запрещает скорбить за нее. «У меня, — пишет отец Иоанн, — сейчас на душе скорбь за Катю. Как она далеко зашла своим самоволием. Все запреты, которые ей были сказаны на исповеди, она нарушала и не прекращает их нарушать. Ведь было на исповеди запрещено вводить соблазн своими поступками, но она на протяжении уже нескольких лет совершенно не слушает и поступает по своему греховному произволу. Ее действиями могут соблазниться многие и погибнут. Я вам, то есть игумени, писал в предыдущем письме, чтобы вы, как ответственные за ее душу, приложили все усилия и духовную власть к ее удержанию от самовольных и безнравственных поступков, приносящих большой соблазн остальным сестрам. Ей уже не один раз было запрещено перед Святым Евангелием не делать этого, но все остается безрезультатно. После всевозможных мер, когда стало совершенно ясно, что ослушница не способна прийти в чувство от кротких слов или проявленной любви, батюшка просит игуменью и благословляет обратить особое внимание на нее, поступить с ней строже, серьезнее. Прошу вас, мать, обратить на ее внимание и своей властью запретить ей продолжать дело дьявольское. Мое благословение поступать с ней построже и не покрывать ее самоволие и явное греховное житие, но запрещать и отсекать все греховное строгостью, вплоть до удаления ее от остальных сестер. Мы должны поступать подобно врачу, применять операционный нож для удаления злокачественной болезни. Безусловно, операция без боли не проходит, но зато посредством ее сохраняется жизнь человека. А ведь здесь идет речь о бессмертной душе. Мое мнение – поступить с ней самым серьезным образом. Отправить к ее родителям, что, в свою очередь, поможет им вспомнить те монашеские обеты, которые она давала при постриге. Время, конечно, прийти соблазну, но горе тому, через кого он приходит. И еще определеннее, в случае ее неповиновения я отказываюсь от нее полностью. Но и в эти минуты отец Иоанн, как добрый пастырь, не оставляет далеко зашедшую в своем злом намерении. Он молится за нее и, более того, призывает молиться и других. Всем нам следует усердно молиться за ее душу. Решительно, смело выступил батюшка в лихие годы жизни церкви серьезным ходатайством к белорусскому архиепископу о скорейшем назначении священнослужителя туда, где заботами, в кавычках, атеистических властей образовалась духовная пустошь, направить в храм святителя Николая в село Собич священника, потому что в том районе далеко вокруг нет храмов. А это может привести к духовному омерщвлению верующих. Отечество небесное. Жизнь человеческая складывается из двух составляющих – земной, временной, и небесной, вечной. Здесь мы гости, встретились с родными, близкими, провели с ними какое-то время, а затем пожали им ручки и помахали до встречи. А какой и где? Может быть, и здесь, на земельке, но, несомненно, там, в мире ином, в нашем вечном доме. И яви, Господи Боже наш, нам свою великую милость. Введи нас в свое святое Отечество, если не по нашим заслугам, то по молитве Твоей Святой Церкви. Человек на земле, пишет отец Иоанн, пришелец, странник, его жизнь тем и дорога, что рано или поздно он возвратится домой, в Отечество Небесное. Но это Отечество Небесное уготовано не для всех, а только для тех, кто живет на земле добродетельной жизнью. Основное, конечно, должно в нашем сознании быть – это спасение во Христе Иисусе. Дай Бог, чтобы все ваши и наши родные получили эту благодатную жизнь в Царстве Небесном.
Продолжение авторского цикла «По эпистолярному наследию» с архимандрита Иоанна Маслова прозвучит через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».
Нашу программу продолжает вторая заключительная часть беседы с одним из старейших работников отдела внешних церковных связей Московского патриархата Григорием Николаевичем Скобеем. Начало этого интервью вы слушали неделю тому назад в программе «Троицкое слово».
Ну вот Хрущев был явным все-таки противником церкви. Это была его инициатива. Он хотел быть святее Папы Римского, как говорится, чтобы довести до конца дело с церковью. Или он просто был такой вздорный человек, на ваш взгляд?
Ну, видимо, он был убежденным атеистом.
Да, именно при Хрущеве было взорвано очень много храмов, и опять была, так сказать, политика очень жесткая в отношении религии. А, Григорий Николаевич, когда вы пришли в отдел внешних церковных связей, кто его возглавлял и кого вы там встретили?
В отдел я поступил, когда там был председателем отдела митрополит Ленинградский, Новгородский Никодим Ротов. После него был владыка Ювеналий, потом был владыка Филарет, впоследствии Минский, Белорусский, теперь находящийся на покое. И потом вот был владыка Кирилл, председателем отдела, при котором я работал в отделе.
Но он уже тогда работал, наверное, иеромонахом, да? Он был учеником митрополита Никодима.
Он был учеником митрополита Никодима, но это проходило все в Ленинграде. И он был ректором Ленинградской духовной академии. Это была тоже подготовка его к высокому церковному служению, а также работа во Всемирном совете церквей, о котором я упоминал, работа в Женеве. Это была большая школа экуменической деятельности для владыки Кирилла, ныне святейшего патриарха Кирилла.
Те годы все-таки это был некий железный занавес. Советский Союз очень жестко смотрел за тем, чтобы члены общества советского не выезжали за рубеж, жили, так сказать, в некой автаркии, в отделенности. Вам посчастливилось, можно сказать, пересечь границы, вы осуществляли свою деятельность в международном плане. Как вы восприняли приезд в Швейцарию, например, в свободный мир? Были ли какие-то коренные отличия между нашими людьми и европейцами? Можно ли было о чем-то говорить в свободном мире? Государство следило за вами строго? Были какие-то обязательства, может быть, налагаемые на тех, кто выезжал в то время?
Находясь в Женеве, я был поглощен всецело работой. Мы арендовали дом для представительства. В этом же доме был организован храм там же. Так что все дни на работу ходили, ездили во Всемирный совет, а в праздники совершали богослужение. После каждого богослужения была традиция приглашать всех на чай, и все собирались на чай. Сколько там, правда, людей посещало немного, 10-15 человек. Ну, это потом было такое общение. Все эти люди преданные были Русской Православной Церкви, потому что даже им предлагали перейти на новый стиль, а они не захотели, говорят, мы будем в таком стиле, какого придерживается и Русская Православная Церковь.
А по стране не попутешествовали немножко, нет? Нельзя это было тогда?
В силу своих обязанностей мне приходилось совершать путешествия не только по стране, но и в другие страны, потому что проводилась масса всевозможных съездов, комиссий, подкомиссий и так далее, где приходилось участвовать в качестве делегата Русской Церкви или переводчика, и ездил туда с делегатом от Русской Православной Церкви.
Вы с греческого переводили, да?
У меня греческий первый, но потом я неплохо знал и английский.
Очень интересно, если бы вы вспомнили о митрополите Никодиме Ротове. Вот я знаю, что все-таки он был личность уникальная, и во многом именно его, так сказать, облик определил будущую деятельность ныне святейшего Кирилла Гундяева, потому что митрополит Никодим, несмотря на то, что сейчас многие его критикуют, Но он очень многое сделал для церкви, и те люди, которые говорят о нем, непосредственно его знавшие, они свидетельствуют, что он обладал каким-то уникальным талантом и невероятным обаянием человеческим.
Владыка Никодим действительно был особый человек, очень способный. Он побудет в какой-нибудь стране и изучает язык. И так изучил и греческий немножко, и английский, и даже еврейский, потому что он был в русской духовной миссии в Иерусалиме, там трудился. Потом он замечательный богослов, способный, очень красиво говорил, когда выступал. Уже если он выступает, так сказать, было что послушать.
Говорят, очень любил богослужение и служил тоже как-то необыкновенно.
Владыка Никодим очень любил богослужение, и он даже, находясь уже на одре болезни, даже совершал богослужение. Хотя ему врач и другие запрещали, но он все же совершал и ежедневно обязательно богослужение совершал.
Но ведь совсем молод был тогда. Почему столько болезней?
Недуг к человеку приходит вне зависимости от его лет.
Говорят, что сгорел на работе. Мне очень интересно узнать о личности Александра Львовича Казимбека, если вы слышали о таком. Он вроде бы был сотрудником отдела как раз в те годы, когда вы там были.
Казимбека тоже можно говорить очень много, потому что это была незаурядная личность, человек способный. В юности, в 20-е годы он выехал за границу с семьей, кажется, в Германию. Потом там находился и учился, способный был человек. Потом переехал в Соединенные Штаты. Исторические обстоятельства вынудили его из Германии переехать в Штаты. И потом, когда уже после войны было такое движение, собирание русских верующих и русских людей на свою родину, и он также приехал. Приехал и трудился в отделе внешних отношений и в журнале «Патриархии», писал очень прекрасные статьи, в которых изложил свое видение Русской Православной Церкви, и причем писал такие статьи, которые помогли Русской Православной Церкви добиться многих ее успехов, и также посредством его публикаций было очень много полезного сделано для информации Запада о правде, о религии в Советском Союзе.
Но это еще когда он был за границей, да? Или здесь ему позволяли также публиковаться широко?
Дело в том, что публикация была в нашей стране, в нашей церкви очень узкая. Был единственный журнал Московской Патриархии, и вторая книжка был «Богословские труды». Но вот в этом журнале он довольно много писал статей, и журнал этот распространялся не только на территории Советского Союза, но и его посылали, и он был доступен и людям на Западе.
Что он из себя представлял, Александр Львович, как человек? Вот как вы с ним общались?
Человек в высшей степени образованный, культурный, скромный.
Говорят, его очень любил святейший Алексей I, но тогда еще никто не догадывался, что у Александра Львовича корни самые, что ни на есть, близкие к императорскому двору даже. Сейчас опубликованы дневники его бабушки Марии Львовны.
Конечно, что святейший патриарх Алексей высоко ценил его деятельность, и уже об этом может свидетельствовать то, что он даже похоронен в Переделкине, где там дача святейшего патриарха, и где там также находилось подворье Афонское. И он похоронен там в церковной ограде.
Я беседовал недавно с вдовой Александра Львовича, Сильвой Борисовной Казимбек, которая рассказала, что, в принципе, вот он жил предвкушением того, что в России будет церковная свобода, но тогда ее не было. И когда я спросил, писал ли он дневник Александр Львович, она мне ответила, что об этом никто не знал. А вообще, вот как вам кажется, могли все-таки вестись в то время дневники, какие-то личные такие воспоминания и записи, которые, может быть, не были доступны всем, и только после свободы, которую получила церковь в 90-е годы, может быть, опубликовано? Об этом ничего не известно?
Мне об этом, конечно, неизвестно, но очень есть в журнале Московском патриархии статьи и самого Александра Львовича, и также других людей о нем. И там подробно все описывается о его жизни и деятельности.
Григорий Николаевич, а расскажите, вот как строился рабочий день, может быть, у вас? Чем вы занимались? Интересно, вот так в деталях, просто вот для слушателей. Может быть, сегодняшний отдел, он иначе совершенно работает. Ведь сейчас тогда не было, может быть, такой техники, такой организации работы.
В отделе я возглавлял секцию православия. Готовил документы, переписку всевозможную подготавливали. Вот в этом и заключалась наша работа в отделе.
Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили еще какие-то детали, может быть, из жизни церкви. Может быть, вы бывали где-то в храмах, какие-то такие вот, ну, штрихи, которые могли бы характеризовать то время интересное для нас. Может быть, про издательский отдел, про Владыку Петерима что-то. Не были вы знакомы?
Владыку Петерима я знал. Приходилось и в составе делегации бывать. Часто он у себя в редакции проводил различные комиссии и совещания церковные, где оказывал гостеприимство данным делегации.
Я знаю, что владыка Илларион Алфеев от имени Святейшего Патриарха наградил ведущих сотрудников отдела внешних церковных связей. Вот уже так он был переименован, и был такой торжественный акт, торжественный день. Но вы что-то можете пожелать нашим радиослушателям, может быть, которые мало знают о жизни церкви, но судят по ней из современных СМИ?
Что можно сказать радиослушателям, христианам? Милости Божией и помощи во всех добрых начинаниях. Аминь.
Большое спасибо, Григорий Николаевич.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с Григорием Николаевичем Скобеем, одним из старейших сотрудников отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Ты земле небо.
завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 38-е, Лавра, августа 13-го, 1863 год. Одиннадцатого дня сего августа в 9 часов вечера, после грома и молнии, с юго-запада нашла туча и разразилась градом не менее грецкого ореха, и множество в лавре выбило стекол. В келиях настоятельских и наместнических 70 стекол, а вообще в лавре более 600. Не бывало у нас столь сильного града. Я читал у стола, и первая градина ударила в переплет рамы. Я подумал, что кто-нибудь камнем снизу бросил. Удар был очень силен, и мгновенно посыпались градины и стекла на пол. Град шел едва ли более 3 минут и сменился ливнем. Смотритель больницы успел показать нерастаявшую градину, треугольный осколок немного более полувершка. Посредине же его столь отчетливо изображен глаз, что трудно требовать лучшего написания. И глаз открытый. Зрачко темноватое, прочее оттенено искусно и правильно округлено. Даже можно еще различить ресницы. Но так как на руке он держал градину, то скоро растаяло. Письмо 39-е, Лавра, октября 5-го, 1864 год. Об исцелении. Ваше Высокопреподобие, почтеннейший отец архимандрит, дивен Бог во святых своих. Спешу сообщить вам радостное для меня известие. Жительствующая в городе Коврове старшая дочь моя имела несчастье упасть с высокой лестницы и переломить себе обе ноги. С того времени 2 года и 3 месяца она более лежала, нежели сидела в постели, не имея возможности пройти. Местные и московские врачи тщетно старались оказать ей помощь. Но вчера зять и дочь внезапно обрадовали меня письмами, которые в подлиннике при всем вашему высокопреподобию представляю. В этом благодатном случае я обращаюсь к вам с покорнейшую просьбою, исполнением которой вы сделаете мне самое обязательное одолжение. Принесите от семейства моего благодарственное моление Спасителю Богу и прославленному им угоднику, чудотворцу Сергию, даровавшему исцеление. И пошлите с почтою в Ковров дар обители вашей, святую Просфору, на имя дочери моей Е.Н. или на имя мужа ее, зятя моего, надворного советника Н.В. 40-летнее слишком знакомство и почтительное к вам уважение дали мне смелость принести вам эту покорнейшую просьбу. Вашего высокопреподобия покорнейший слуга Н.И.Б. Сентября 29-го 1864 года. Милостивейший государь, батюшка Н.И. Надо мной совершается великое милосердие Божие. С месяц тому назад я видела во сне, что я молилась у мощей радонежского чудотворца Сергия, стала прикладываться, и вижу, что ко мне протянулась ручка. Я заплакала и просила благословения. Тем и проснулась. Я все ждала 25 сентября празднования угоднику Божию Сергию, и вот я вчера своими слабыми ногами пошла в церковь. Дорогой отдыхала, но Бог милосердный помог, я дошла. Только трудно мне было с горы идти, пришла уже к достойно. Я не могу вам выразить того радостного чувства, когда после 2 лет и 3 месяцев
я увидела храм Божий. Просила отслужить благодарный молебен Спасителю и Божьей Матери, преданная вам дочь Е.И. 26 сентября 1864 года. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово». Подошел к концу 639-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.